Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. За нами можно наблюдать в аккаунте радиостанции ВКонтакте и на Ютьюбе. Сегодня будем говорить о челлендже, о спортивных достижениях и с человеком, которому есть чем гордиться. И Россия, наверное, гордится за этого человека. Виктор Доронин, амбассадор здорового образа жизни, атлет. Как еще, Виктор, можно вас представить? Какие еще эпитеты подобрать?
Человек, который радуется каждому дню, потому что он меняет сам его. И очень важный момент связан с тем, что эти челленджи, они как маленькие жизни, и вы можете их делать каждый день для себя, чтобы стать лучше.
Давайте начнем с самого объемного челленджа. Это ультра-триатлон или это что-то еще? Вот
да,
для себя.
Да, да, это ультра-триатлон. 1111 километров, где 10 километров я плыл, 1001 километр я ехал на велосипеде, и потом 100 километров бежал. Ну и ключевой момент – это все без сна. То есть обычно люди, которые участвуют в разного рода ультратриатлонах, делят на 3 дня с отдыхом, со сном.
Изначально такая задача стояла – не отдыхать, не спать, потому что могу или что-то кому-то доказать, объяснить или почему?
Этот челлендж, он больше про мечту, что они сделают ли что-то, что никто никогда не делал. Как невозможно это рассказать, и не показав собственным примером это. На словах это… Просто слова, которые ничего не значат, кроме того, что они женского рода. А вот поступки, тут вопрос о том, что от слов к делу. И чтобы реализовать, соответственно, нужно было сделать это самому. Показать на собственном примере, что человеческие возможности безграничны. И если ты заявляешь и делаешь, то ты это показываешь.
Я процитирую просто, прочитаю. Во-первых, Дубай, кто не знает, это все происходило. Это было меньше года назад, в декабре 2024 года. И Виктор Доронин стал первым в мире человеком, который прошел ультра-триатлон, такой челлендж, 1111 километров, как уже сказал Виктор, проплыл 10 километров, велосипед 1001, и еще бег больше 100 километров, или 100 километров, 100, 100. Там ровно 100. А кто-то еще повторил такой рекорд после?
Пока нет.
Это прекрасно.
Возможно, что-то мы сделаем, подняв ставки на all-in, такое, что будет сложно вообще сделать. То есть это же игра, и ты играешь со своими амбициями, со своими…
Ну вот, Виктор, смотрите, играть, да, допустим, многие любят. Каждый хочет, или каждый может сказать, я хочу поиграть, но не все могут это сделать, потому что физическая подготовка не та. Если вы можете что-то пробежать, проплыть, преодолеть какое-то расстояние определенным видом, форматом и при этом не спать, то другие люди этого не могут. То есть этому предшествовали какие-то долгие месяцы, годы тренировок или как?
Не без этого. И, как я и ранее сказал, это пример, если посмотреть фильм, например, про этот челлендж, то это, с одной стороны, спорт, с другой стороны, это мечта. И если человек занимается наукой или медициной, то у него свой вызов. То есть он, этот пример заразителен именно тем, что ты можешь верить в свою мечту и идти к ней, а не от нее, придумывая, что ты не можешь. Поэтому тут вопрос о том, что ты хочешь делать, что ты хочешь привнести. И когда человек открывают какой-нибудь новый закон или открытие в сфере медицины, он, соответственно, где-то в какой-то точке находился там же, где и я. То есть начал верить и идти до конца, чтобы это продемонстрировать, зафиксировать открытие свое. И поэтому тут вопрос, он же не сразу стал научным сотрудником или доктором наук. То есть он учился. И этот спортивный челлендж, с одной стороны, про спорт, но, конечно же, он безграничен, он применим ко всему. Просто сейчас очень большая аудитория направлена в ультру, в любого случая. Вот какие-то безумные перебегания с одного континента на другой, с одной стороны страны на другую, проехать, пробежать. Кто-то там 27 лет шел вокруг всей земли пешком. Ну, к этому привлекается большое внимание. И тут вопрос, ты просто в данном точке транслятор чего бы то невероятного. Но, конечно же, про мечту и то, что мы можем сами сделать своими руками, своими поступками, действиями. И тут тренировка – это инвестиции в себя. То есть мне хочется верить, что когда, допустим, тебе за 40 и сарказм, тебе уже пора припарковаться, ты говоришь, ну, хорошо, это твой выбор.
Этот мир уже понятен.
Да, ну, у меня свой путь, и мне хочется, например, шевелиться там, ну, вот сейчас мне 47-й год, по-моему, идет, вот, и хочется что-то делать невообразимое. И поэтому сколько ты инвестируешь в себя, соответственно, здоровье, столько ты можешь оттуда достать. От осинки не родятся апельсинки, поэтому нужно...
Но тут тогда вопрос, потому что все, кто слушает, они могут сказать, ну, мне уже поздно. Если уж мы говорим про возраст, но знаю, что люди начинают и в зрелом возрасте участвовать в каких-то соревнованиях, может быть, не в таких крутых, классных, объемных челленджах, но тоже гордятся безумно собой, даже пробежав какую-то, ну, да, десятку километров или просто марафон. То есть люди начинают всегда с чего-то, и не обязательно они продолжают с ребячества, с младенчества какую-то спортивную историю. То есть они могут начать тренироваться, становиться сильными и здоровыми, не обязательно с молодого возраста.
Вы знаете, меня всегда вот в этих вот темах вдохновляют люди дела. И вот есть математик, бизнесмен Леонид Богуславский. И вот он после 60 лет начал заниматься триатлоном. И вот сейчас я несколько раз с ним пересекался. Где-то у нас есть общие знакомые, еще что-то. И, соответственно, он суперсостоятельный, успешный в бизнесе. И человек пришел в триатлон, в Ironman, с амбициями выиграть чемпионат мира. И ему светит из разряда, там, может быть, 70-75 категория, я не помню точно возраст его. Это я к вопросу о том, что ты сам себе ставишь эти рамки. И если человек начал заниматься спортом после 60, и сейчас он хочет участвовать и побеждать, и добиваться, идти своим целям, то вот что же, если это не пример? Поэтому вы можете меняться ровно тогда, когда вы к этому готовы. Кто-то готов в 16 меняться, кто-то в 60. Поэтому это индивидуальный путь, когда человек принимает решение что-то изменить в своей жизни. Если мы говорим про уже поздно, я привожу все время пример. У нас, к сожалению, очень разбросанные аллегории, если мы говорим про спортивные достижения, про то, что человек сразу начинает примерять на себя вот это вот пальто, а смог бы я там проехать 20 километров на велосипеде. А тут, наверное, очень большой выбор, и коллерировать невозможно. И тогда стоит перевести, наверное, на язык, понятный всем, чем бы ты ни занимался, это язык денег. И когда человек говорит, слушай, ну мне еще рано, я еще молод, и я буду потом зарабатывать, я все время говорю, слушайте, Уилл Смит заработал первый миллион в 18. Ты точно уверен, что тебе поздно или рано? Ну, просто есть живые примеры, которые не old money, как говорится, родительские или бизнес и деньги, а человек сделал это. И таких примеров огромное количество, поэтому все относительно чего-то. И поэтому смысла я не вижу откладывать ваши мечты на потом. Есть здесь сейчас и ближайшее будущее. Да и формат классный можно придумать на самом деле.
Любой.
Нет. четко поставленной цели в ограниченное количество времени. То есть все живут с такой, я все время улыбаюсь. Сейчас много, мне нравится гулять, и я вижу, когда людей, и, допустим, новых людей каких-то, и какой-то я замечаю формат, что все как будто бы вечные. То есть у всех как будто бы...
Времени вот это, много, да?
Ну, завтра, это вот прям вот гарантированное завтра. И для меня все время это удивительно, потому что если начать жить в формате, там, утрированно, у тебя остался год жизни, что ты будешь делать, что ты будешь менять, там, а если короткий сет, ты там 2 месяца, то ты сразу важность меняешь, что для тебя действительно важно. И вот в этом формате что-то действительно важное, чтобы ты поменяло что-то там. Кто-то мечтал там с тарзанки прыгать, кто-то с парашютом, кто-то море посмотреть. И все становится актуально. Так где гарантия, что вы вечное? То есть никто же не сказал, что вы вечное. Может быть, все-таки поставить какой-то сет, сказать, что, послушай, дружище, пожалуй-ка надо делать то, что ты действительно хочешь и мечтал. Может быть, ты отправишься в родовую деревню, посмотришь, как твои предки жили. Может быть, захочешь там походить, погулять, деревья пообнимать, не знаю. Ну, любая. Это же не важно, что про спорт. Просто все откладывают свою лучшую версию себя в никуда. Что вот это вот... бесконечность, а где эти, ну, нет же этих гарантий.
В спорте проще поставить цель, потому что она такая осязаемая, очертимая, то есть мы можем в цифрах, можем в километрах, можем во времени какую-то себе цель поставить и к ней идти. Когда без каких-то определенных параметров сложнее. Там, я хочу что-то, и нужно упаковать, обернуть во что-то, в какие-то параметры, которые измеримы. Свою цель.
Ну, вот берем просто простой пример. Вот мы сейчас в студии. Кто-то где-то едет, может быть, в пробке, кто-то возвращается за города, кто-то просто слушает радиостанцию. И не так подалеку есть ручка, вот там синего цвета, например, или листочек. Если вы напишите свои 30 заветных желаний, ну, вот просто напишите их, я вам скажу, ну, вот теперь, Екатерина, смотрите, 2 месяца осталось, что важно. И сразу начинается, соответственно, вот это вообще не важно. И недавно писал там в социальной сети, что, ну, то есть там типа шутка сарказма из разряда «дай 2000 долларов богатому, он принесет 200 тысяч, дай бедняку 2000 долларов, он принесет iPhone 17 Pro». Вот, поэтому выбери, кто ты. Соответственно, что становится важным? То есть ты уже там состояние не заработаешь, ребенка не родишь, ну окей. А желания-то какие у тебя? И что ты сделал для этого? Ну, и опять же, мне все время нравятся отсылки во всех вещах, которыми я занимаюсь. Я пытаюсь засунуть кучу скрытых смыслов, которые человек потом откроет. О, вот это да, это оказывается вот что. Там, какое число, там, 4 единицы, там, или еще что-то. И там очень много чего связанное с религией. И, например, представшие перед Всевышним, задав он тебе вопрос, что ты мог сделать и изменить для людей, для человечества, и что ты сделал, ну, от того, что ты мог, и что ты сделал, ну, и как бы вот я хотел бы оперировать ответами, что я сделал, а не типа, что я мог. И поэтому для меня важно в моменте сделать то, что могло бы быть и без меня, здесь потом как наследие, и, соответственно, не словами, а делами.
С чего начался путь дел?
В тотальном незнании, неуважении человека, который смотрит на меня в зеркало. То есть тот человек, который смотрел на меня в зеркало, мы были не дружны с ним. У нас был абсолютный конфликт. Мне не нравилось, что он делает, как он живет, сколько у него хотелок и сколько реальности. То есть мне просто в какой-то период времени не захотелось принимать то, что я вижу в зеркале, и надо меняться было. Ну, то есть надо начать было, конечно же, с себя. И поэтому шаг за шагом, каждый день, изо дня в день, день за днем, ты делаешь что-то по направлению куда-то. Ну, то есть у каждого человека, как я ранее сказал, есть свои
заветные мечты. Но какое первое достижение? Вот когда пришел успех, который все оценили?
А тут, наверное, из-за того, что я перестал употреблять алкоголь. И тут не все кто-то там оценил. Мне было важно это сделать в первую очередь для себя. И я зависимый, и, соответственно, перестав употреблять алкоголь, я начал шаг за шагом начинать заново себя уважать.
И сейчас эта зависимость в добром русле, в хорошем, в полезном, она в спортивных достижениях в том числе, правильно?
Да, да. Да, конечно же. Это одна зависимость меняется на другая. И понятное дело, что эти цитаты статусов из контакта, поменяя одну зависимость на другую, они рядом. Ну, нам не нравится, мы не можем зависеть от того, что нам не нравится. То есть это дофаминовая зависимость. В данном случае и спортивная активность, и любой, назовем так, здоровый образ жизни – это гормональная зависимость. Ты с утра пришел на спорт, сделал физическую активность, у тебя дофамины, эндорфины, ты счастлив, ты заряженная лампочка, ты пришел и влюбил в себя все свое предприятие, офис, сотрудников, потому что от тебя суперэнергия, ты мегаэффективный, и у тебя столько света, что люди, которые говорят, какую таблетку, красную или синюю, ты говоришь, да нет, просто приходи на пыльные гантели с утра, побегай, вторник, пятница, воскресенье, 8. У тебя есть выбор, как провести.
А пыльные гантели – это как раз то место, то есть клуб, который был создан вами.
Я один из
основателей,
да. Я не один создавал, у нас был и Антон Самохвалов, Егор, вот. Те, кто были с самого начала, группа людей, единомышленников, которые начали просто бегать вместе. И из-за того, что мы приходили в 7 утра, начали люди подтягиваться. Сейчас мы уже, наверное, один из самых крупных в мире клубов.
Ну вот сейчас, если посмотреть, сколько и как люди бегают, и как быстро разбирают разные билеты на марафоны, у меня знакомые просто следят, там, не в России куда-то выехать, то есть срочно и разберут. Чем объясняется эта популярность? То есть в какой-то момент люди начинают понимать, что они хотят двигаться. Ну, обычно же в таких марафонах участвуют уже люди не то что в возрасте, но, конечно, есть и молодые 18, 16, 20 лет, но все равно 30-40, как мне кажется, это преимущественная такая аудитория бегунов.
Я, наверное, на данный момент времени, что касается Российской Федерации, разделил бы все, что происходит вне, и то, что происходит у нас. Сейчас в России ренессанс бега. То есть заново раскупаются мега большие количества слотов. Индустрия очень конкурентна. Организаторы стартов очень сильно вкладывают много сил, креатива в создание соревнований, уникальных событий, в то, чтобы люди запомнили не только медальки, там, футболки, а именно впечатления и эмоции. Потому что в конкурентном таком огромном поле, когда идет битва за аудиторию, так или иначе отсеется слабый игрок. Что касается иностранных стартов и то, что люди раскупают за считанные минуты старты, слоты. Так и у нас происходит. Просто у них чуть ранее это началось. То есть, если у нас это вот сейчас, так можно сказать, заново стало супер популярным, и то в других странах 15-20 лет это только растет, замедляется, опять растет. И очень огромный же был всплеск ковида. То есть ты не можешь прийти на забег в 60 тысяч человек, но одновременно 100 тысяч человек где-то бежит в этой стране или в этом городе. То есть ты не можешь пойти далеко в спортзал для общения внутри, но ты можешь бегать по улицам. И вот когда все не работало, очень большое количество людей в целом подсело на здоровый образ жизни, потому что они в целом остались в какой-то тишине от суеты, от гула, где человек... О, а это мне нравится, а я и попробую вот этот там. Так же, как и велоиндустрия, также огромное количество велосипедов было распродано именно постковидным и в ковиды. Вот, то есть спроса было гораздо больше, чем предложения. Но сейчас уже не так.
Я помню, пару лет назад у нас радиостанция информационная, мы отслеживаем какие-то информационные поводы, и вот когда появилось много распространенных онлайн-игрушек, виртуальная реальность, сразу подключали психологов, врачей, которые говорили, вот, у нас впереди все будем сидеть, как, знаете, в мультике Валли, такие объемные, будем есть, но при этом у нас вся жизнь будет в виртуальной реальности. Компьютер перед собой, ничего не нужно, опасались, как же наши дети, что будет с ними дальше. И в какой-то момент, вот сейчас мы понимаем, что все равно человек берет свое другим образом. Ну, то есть мы могли бы в большинстве своем остаться в виртуальной реальности и бегать там, и какие-нибудь зарабатывать звездочки, сердечки, но мы видим другую картину. То есть люди все равно предпочитают, во-первых, общаться с собой вживую, ну да, и после ковида, когда нас заперли, и мы очень захотели потом выбежать и куда-то побежать, и, соответственно, комьюнити и физическая активность, которая почему-то востребована.
50 на 50. Гибридный формат. О чем говорит... Несколько предложений есть, в которых ты бежишь виртуально. Потом люди соревнуются в ачивках, что они набежали 10 километров или с каким темпом, и еще что-то. Это все цифровизация, это все приложения, это все дата-накопители. Второй момент, который прилетел, откуда не ждали. Есть некое приложение, в котором, например, вот сегодня утром мы сходили на DD Long, пробежали вместе 100 минут. И одна девушка понравилась одному парню, но у него не хватило храбрости познакомиться. Но так как все находятся в определенных часах, находятся в определенном месте, они выкладывают эти тренировки, и он смотрит, о, вот этот человек, и пишет, а пойдем в следующий раз вместе побегаем там среди недели. Поэтому тут эти инструменты спортивного так называемого сайта знакомств, они тоже являются тем, что люди испытывают пользу от того, что идет развитие. По поводу виртуальной реальности, аватаров, и там кто-то что-то бегает. Также есть несколько приложений, сайтов, где это происходит, онлайн-тренировки в зимний период времени, где человек бежит на беговой дорожке и крутит велосипед на станке. И там виртуальная реальность по каким-то городам, трассам международным. Там можешь побежать на Гавайях, этап, например, беговой чемпионата мира, на котором ты там, допустим, никогда не окажешься, но ты по рельефу, по скорости, как будто бы там оказался. Понятно, что это не 100% красивый отрисованный аватар. А к чему я это говорю? К тому, что гибрид позволяет путешествовать и оказаться там, где ты бы никогда не оказался. Опять же таки, 60% регионов России находятся в холодном, так называемом, погодном поясе. И не бегать, например, просто зимой, но не все отваживаются бегать круглые годы. И это есть способ решения, где ты можешь также в зимний период времени в какой-то другой социальной сети, видя, что тебя кто-то обгоняет, кто-то рядышком. Понятно, что это все аватары и так далее, но есть и развитие в этом. То есть, а по поводу того, что люди приходят в виртуальную реальность и ничего не делают там, ну, из разряда просто сидят, наслаждаются, так это есть и будет, и также будет также развиваться киберспорт тот же, как вот, ну, у них другое чуть-чуть. Все происходит, просто у человека есть всегда выбор, от чего он получает удовольствие. Все равно соревновательный эффект в виртуальной реальности, он присущ. У тебя есть, соответственно, в чем соревнование, сколько ватт на килограмм, какая скорость, как привязаны там беговая дорожка к этой виртуальной реальности. Вот кто-то обогнал, сейчас я ему в спину. Там еще есть имя, флажок, типа из какой страны и прочее. Соответственно, ты двигаешься, о, такое-то сообщество. Потом люди встречаются. Вот есть игровая модель игр, где команды играют. Ты приходишь с друзьями поиграть вместе. Вот вы договариваетесь, ваша команда, вы выходите в рейд или еще что-то. И, соответственно, также ты приходишь на тренировку, вы собираетесь и вместе там бежите, будучи в разных городах. То есть по одному и тому же маршруту, и у вас же там связь, вы можете разговаривать, общаться.
Комьюнити. Комьюнити.
Да, способ общения через виртуальную реальность, пообщаться со своими друзьями на онлайн-тренировке.
Мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Впереди информационный выпуск, немного рекламы. В гостях у меня сегодня Виктор Доронин, амбассадор здорового образа жизни, а также триатлонист-рекордсмен. Разговариваем о том, как классно заниматься спортом, участвовать в каких-то челленджах. Так что присоединяйтесь буквально через пару минут после информационного выпуска. Продолжим.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
19.36, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Екатерина Родина. И говорим мы сегодня о челленджах, вообще о воле, наверное, к победе, воле к жизни, жить так, как хочется, и делать то, что хочется, в разумных пределах и в хорошем смысле этого слова. Виктор Доронин, амбассадор здорового образа жизни. Виктор, я прочитаю, где вы участвовали, участником каких масштабных мероприятий были, если все правильно, конечно. Вот песчаный марафон, один из самых трудных забегов на планете в пустыне Сахара, 252 километра.
Да.
Это когда было?
В 24-м году.
24-й год. Оказалось невозможным или...
Да нет, это такое вообще...
Посредственное еще скажите, да?
Да.
Посредственное, хорошо.
Больше, как кажется, просто если каждый человек, когда это слышит, это же не за один раз человек берет и 252, то есть у него есть, действительно, есть что там сложного. Действительно, там вот в какой-то день самый длинный этап был что-то около 80 чем-то километров, но... В нем была сложность не в дистанции, а то, что был даже набор высоты, и температура доходила там 59-60 градусов в моменте. И вот там вот в этот момент было сложно, действительно.
Вот. Заезд 1001 километр без сна на велосипеде в пустыне Дубая со средней скоростью 33, чуть больше 33 километров в час. Потом, если я правильно читаю, эверестинг, да, самый трудный челлендж в мире, умноженный на 2, высота, которую нужно набрать за один заезд, это больше 17 690 метров за год до этого, эверестинг 8 848. Это что?
Это велосипедные челленджи, где человек набирает высоту... Горы Эверест считается одним из самых сложных, не самым, наверное, уже теперь. И, соответственно, умноженный на 2, это просто двойной. Сейчас это было тоже 21-й года, то есть уже давно. Я их, наверное, уже и забыл, то есть уже яркость событий происходила... которые в конце 24-го года 4 единицы затмили, конечно, все это.
И трёхкратный участник чемпионата мира Ironman.
У вас старые данные уже в 24-м 4 раза.
Во.
Ну, ничего страшного. Чемпионат мира – это такая интересная, можно ее назвать как...
Опыт какой-то, да?
Это такая аллегория того, что мы все о чем-то мечтаем, как... И идем к этому, но ни разу я не на этих чемпионатах мира, в которых участвовал, не относился как к тренировке. А у меня был впереди челлендж 4 единицы, я использовал несколько триатлонных стартов как подготовку. И это я не то что не волновался, я был настолько, окей, просто это будет длинный день. То есть я, наверное, первый раз там 8 часов перед стартом спал, и у меня не было вообще мандража или переживания, просто будем... Чем быстрее финишируем, тем больше отдохнем. И я подошел к этому чемпионату мира, понятно, что не в лучших кондициях с точки зрения скорости, но эмоциональное состояние было супер, и что позволило насладиться именно гонкой. Вот там последние, там, не знаю, 12 километров на беге, может быть, только так плохо стало, а так до этого было все окей, give me five, пятерочку, улыбочка, бежишь.
Во всех этих событиях важна ли поддержка других людей? Или можно опираться буквально на себя изнутри, какую-то внутреннюю опору, и при этом не требовать, не искать этой поддержки?
Философский вопрос, мне нравится. Но у меня почему-то два ответа. В первую очередь, нужно разделить, наверное, цели и задачи, с которыми ты приходишь к конкретному соревнованию и старту. Если это твое лучшее выступление, то тут все спросы с самого себя. То есть ты приходишь в эту планету один, все сложные решения ты должен принимать один, и нужно опираться исключительно на себя и на свои возможности. Вопрос в поддержке. Иногда волшебный пендаль поддержка, может быть, иногда критика, иногда сарказм друзей, иногда доброе слово. И, грубо говоря, когда в тебя не верят, то тут вопрос о том, что главное, чтобы ты верил в себя.
Еще больше подстегивает, когда не верят люди?
Нет. Просто вопрос о том, что насколько твоя сила духа, то есть ты-то знаешь, что не факт, что ты выиграешь, но то, что ты будешь бороться. То есть мы же можем травмироваться, ломаться, еще что-то. Ну окей, ты упал, что дальше-то делать будем? То есть тут вопрос о том, что нету такой классной дороги прямой. То есть мы вот, например, когда фильм сейчас с партнерами снимали про 4 единицы, в этом и была задача показать, что нет этих классных, красивых рилсиков, видео и фотографий, где человек такой красавчик, то есть ему плохо, он переживает кризисы, ему очень плохо, он травмируется, он терпит боль, что происходит и что остается за кадром. То есть целью было показать, если ты отваживаешься вот на такую историю, которую ты себе ставишь, то у нее есть цена. Ты должен понимать, что придется что-то заплатить. До того, как это происходит, ты должен четко осознавать, что ты украдешь время у семьи, у близких, у работы, у дел, у здоровья, потому что ты будешь готовиться, и ты, соответственно, не проживешь какие-то, возможно, эмоции, которые могли бы быть параллельно, потому что там те же там участия в чемпионатах мира, там, или мирское, или материальное, оно же тоже делится. То есть, например, когда мои родители там узнали, что я там одну или две там машины продавал, чтобы поехать на чемпионат мира, то есть для меня это было важно. То есть, ну, нет у тебя машины, ну, окей. Ну, я, для них категории другие важности. Опять же таки...
Но это не ранит?
Кого?
Близкие люди, вас. Ну, то есть близкие люди, они могут вообще не понимать, мыслить другими категориями, не разделять. Не потому, что не хотят
это.
Плохого, а просто
я
не
просто
понимать.
Это принял давным-давно, и, например, когда я делал челлендж 4 единицы, мои близкие узнали от того, что руководитель там, моей сестры спросил, там, Олесь Викторовна, а как там Виктор? Она говорит, а что там? Он говорит, ну вот же он там делает уже... Третий день пошел, мы тут все на нервах, там ночью не было эфира, не было информации, как он там, расскажите. С этого начинается ее рабочий день, а она госчиновник, работает в министерстве, соответственно, у нее... Говорит, а что он там делает, я не в курсе. То есть я их не беспокою именно информацией, что когда что-то там происходит, или травма, или еще, я просто ограничиваю их от этого переживания. Вот, и они там зачастую не в курсе, что происходит в данный момент. И опять же, это такой близкий круг, и что касается друзей, например. Так жизнь складывается, что некоторые люди, не имея с вами одной крови, не имеют родства, но они вам становятся гораздо ближе. И, например, на словах кто-то тебя может подкалывать, не верить в тебя, говорить, да нет, скорее всего, он не дойдет, еще что-то. Но своими поступками и делами... помощи в организации подготовки, либо выделением средств на что-то, они показывают, что они поддерживают тебя. И для меня тут вопрос больше, что человек делает, нежели чем он говорит. То есть я смотрю на поступки, нежели чем на дела. И это же принцип тот же самый сансары. Дети не видят слов, они видят ваши поступки. Поэтому ты можешь еще раз сказать, что это нельзя или это плохо, но если ты сам это делаешь, они повторяют.
А пример? Быть примером для других и иметь последователей. Как ощущается это? И сколько последователей у вас? Ну, то есть как-то можно оценить объемы. Наверняка есть какие-то фан-сообщества или те люди, которые восхищаются, пишут, говорят, хотят быть похожими. Вот каково это иметь таких людей, последователей, ответственность?
Это, во-первых, в первую очередь мы в ответе за тех, кого приручили, как мыслим говорить об этом. Но вопрос о том, что у многих запросы получить опыт. Я со всеми общаюсь, так как при помощи современных технологий есть возможность через любые приложения задать вопрос какой-то по питанию, по сборам, когда куда-то поехать, как лучше, еще что-то, что ты ешь на стартах. Я всем даю обратную связь. И я сотрудничал с агентством, где мы разбирали мой персонал бренд, который я строю. Вот. И они говорят: да, клево ты все сделал, ну, пока о Вите не говорят на радио «Маяк», там, какой-нибудь огромной аудитории или каких-то радиостанциях, которые там, ОРТ, телеканал, еще что-то, значит, тебя никто не знает. Поэтому у нас такая маленькая аудитория, что если я помог изменить жизнь хотя бы одному человеку, я принял для себя, что значит, все не зря. Хотя бы один. Ну, а их не один. И пересчитывать или брать глобально, о, этот срез, там у меня 10 тысяч подписчиков, они там как-то реагируют, или 20, или миллион. Вопрос о том, что польза не измеряется тем, что у тебя их 1000 человек или миллион. Вопрос, наверное, о том, что для каждого ты нашел время и силы вникнуть, о чем он тебе спрашивает, а не общепринятыми. Вот тренировочный план, тренируйтесь вот по этому плану. А что ты каждому человеку смог донести? У тебя есть особенности. Ты, например, имеешь сильную сторону в беге. Тебе нужно развивать бег, подтянуть там плавание, не вкладывать в то, что у тебя не получается. Вкладывай в то, что у тебя получается. Давай пересмотрим графики, как поженить семью, работу и спорт. То есть и ты делишься опытом эффективности. И для меня, наверное, подобрать ключи к тяжелым каким-то спортсменам, непростым, ну, из разряда талантливый человек, и вот он тут пришел и все сделал, потому что ты ему помогал. То есть мне, например, интереснее помочь было, например, посотрудничать с человеком, который весил 100 плюс 50 килограмм. То есть 150 килограмм человек хочет сделать триатлон, там, айронмен. И ты вот смотришь, вдохновляешься его дисциплиной. Смотришь, как он тренируется. Ты понимаешь, что он 100% всех тренировок выполнил, потому что у него была мега-мотивация, что он там около 100 килограмм задержался в весе и 3 месяца не мог пробить этот вес. Это успех его, и я всего лишь за спиной где-то помогал ему. Но это колоссальный успех человека конкретно в борьбе вернуть самого себя, который бы меня самого вдохновлял. То есть я смотрю на это, и я думаю, вот, Джихангир красавчик, вот он сегодня проснулся в дождь, ветер, там в непогоду едет, у него не получается, он падает, опять встает. Я смотрю на этого человека, какая у него мотивация, дисциплина, и я понимаю, что на таких людях строятся огромные, огромные мотивационные флюиды, так их можно назвать, для других.
Но вот это конкретный пример успеха, ну, то есть какого-то последователя вашего, да, ученика. Да, но да. Сколько еще тех историй, о которых вы не знаете, которые просто увидели репортаж по, да, телевизору? А может быть, этот человек думал как раз, да, нет, ну, на предмет какого-то своего участия или решения. И это, этот репортаж или какая-то весть о вас послужила каплей, которая дополнила его чашу, и он что-то после этого сделал.
Ко мне в жизни подходят часто люди, например, и говорят: слушай, не могли там отважиться, просто подойти, там, сказать спасибо, там, ну, и вот что-то говорят, и из разряда цитаты, крылатые фразы, как «тренируйся, пип, тогда и получится». Соответственно, тут же все зависит от тебя, сколько ты будешь именно... В «тренируйся» нету слова «спортивная подготовка», это знание, это библиотека, это изучение, это... ликвидация безграмотности. Ты не можешь провести какой-нибудь арт-биеннале, если ты, ну, не в современном искусстве, не понимаешь об этом. То есть ты должен почерпнуть всю информацию, накопить себя, как губка впитывать, быть профессионалом. Если ты что-то не знаешь в полиграфии, ты должен отправиться на производство, изучить профессию, чтобы разговаривать с любым человеком на их языке, чтобы ты разбирался. И, соответственно, это такая же тренировка опыта головы и я всегда вдохновляюсь ремесленниками, потому что творцы тоже, не все могут творцы реализовать. У ремесленников огромная армия того, что они делают. Они совершают труд руками, который невероятно нужен всему человечеству. И конкретно там те, кто готовят, которые делают продукты, с какой душевой любовью они производят что-то в каких-то глубинках, еще что-то. То есть эти люди, они тоже тренируются, но по-своему. То есть для них тренировка – это не про спорт. И, соответственно, чтобы получилось, нужно тренироваться.
Но это труд, получается, усердие, труд. То есть человек рожден трудиться. А трудиться в каком смысле? Он может руками делать, он может делать труд ногами, он может, да, умственно, да, трудиться. Да. То есть человек должен...
Меня вдохновляют айтишники, они пишут код, они создают дизайны, они много чего делают в компьютере, но они для этого также тренировались, они пробовали, у них не получалось, они где-то косячили. Вопрос о том, что мы все ошибаемся. Вопрос, как мы будем это решать?
А еще мы все ошибаемся, ну ладно, хорошо, не все, но большинство ошибаемся, когда начинаем чем-то заниматься, мы можем не осознавать, что хотим другого. Ну и жизнь так может распорядиться, что выучились на одно, начинаешь работать, понимаешь, что нет, хочется другого. И сейчас, как мне кажется, распространены ситуации, когда люди меняют сферу деятельности просто с полпинка, потому что видят себя в другой сфере, и это нормально.
Это очень круто. Вот все, что вы сказали, это категорически попадает в 100% в меня, например, потому что ответ один. Надо услышать свой внутренний голос, надо услышать себя. И этим летом у нас есть сообщество людей, велосипедистов, которые называются «Гастродинамика». Мы путешествуем по нашей родине, в удаленных от Красноярска до Камышина, в каких-то глубинках, где бы мы ни оказались, если бы не наша любовь к велосипеду, познанию и так далее. И один из утренних заездов, у нас есть 5 АМ-клуб, который собирается в 5 утра, и мы катаемся до 7, до работы, чтобы мы могли увидеть Москву без пробок, отправиться от Сколково до каких угодно географических маршрутов в МГУ на велосипеде, где ты никогда ногами бы не оказался. И услышать себя ты можешь только когда слушаешь. И вот этот внутренний голос, когда вот человек меняет сферу деятельности, есть большие дела, но уравнение решения их абсолютно такое же, как и с простыми делами. И вот простое дело было, что мы приехали утром в кафе, и все стали ждать эти круассаны. И вот все стоим в очереди за этими круассанами, стоим, ждем. Я вот закрываю глаза, и вот я в этот момент осознал, что я не хочу круассан. То есть я это делаю обезьянничество, повторение за кем-то, потому что мы все стали в эту очередь, потому что сейчас круассаны будут свежие. Не то, что они плохие, просто я их не хочу. А закрыв глаза, мне захотелось вообще плова, хоть это было 7 утра, и винегрет. И думаю, ну, блин, я хочу плов или винегрет. Ну, это вот мое желание. Оно может быть хорошим, плохим, спортивным, диетическим, каким угодно, его можно как угодно тренировать. Но я услышал с внутренним голосом, нет, я просто побуду со своими друзьями, пообщаюсь, выпью чая, и отправлюсь потом закрыть свои там гастрономические потребности тем, что я хочу. Но услышать себя именно понадобилось, что я действительно хочу делать. Может быть, отправившись в поселок Красная Поляна, ты начнешь делать сноубордические или серферские доски, потому что это твое призвание, а ты был до этого инженером-технологом на каком-нибудь заводе, или вообще у тебя химические какие-нибудь элементы ты открывал, научный сотрудник был. Поэтому меняться — это нормально. И круто, если люди будут как раз слышать себя, что они действительно хотят.
А дисциплина, о которой вы упоминали, дисциплину, это прирожденная или все-таки может человек ее наработать? Или она появляется, когда появляется мотивация? Потому что дисциплина — такая вещь, как будто бы все просто делать, а не всегда получается.
Главное, чтобы сейчас все не переключились с нашего радиоэфира после моих слов, которые я сейчас скажу. Так. Я не верю в мотивацию, ее нет для меня. Так. То есть как раз дисциплина. Если ты дисциплинированно что-то делаешь, то есть, ну, мотивация – это как скачок пульсовой. Захотел, все, и пошел бежать, все, сломался, через 3 дня ты лежишь больной. То есть они...
Ну, то есть делать, когда не хочется. Просто делать,
дисциплина, потому что... Дисциплина – это... Есть фраза, которую я себе говорю быстро, это медленно, но без перерывов. Когда ты маленькими шажочками или большими шажочками, но постоянно что-то делаешь. Поэтому тут вопрос о том, что только дисциплина позволяет добиваться результатов. Мотивация – это краткосрочная влюбленность в то, что, возможно, ты сделаешь, а дисциплина, это при помощи любовь. Чего ты способен это чувствовать и испытывать все время. Поэтому только дисциплина делает результат, но на мой взгляд.
Развить ее можно? Или есть люди, обладающие такой жесткой дисциплиной?
И это есть... как вставать. Нет. То есть вопрос того, что если ты встаешь до рассвета, ты это тренируешь. Вот. Ты не можешь просто придумать в какой-то день, что а теперь я просыпаюсь до рассвета и занимаюсь чем-то. Тебе нужно встать, приучить организм, делать последовательно там 21 или 30 дней, и только потом у тебя глаза откроются за полчаса там, до рассвета, чтобы ты там принял душ, заварил чай, вышел и увидел солнце, восход, еще что-то. Если ты не будешь это практиковать, делать, оно не произойдет просто так. И самое важное, что это все в твоих руках. Поэтому только дисциплина делает твой результат. Только дисциплинированное в трейдинг-игре действия не позволяют тебе засадить все состояние. Только тренировки на начитанности позволяют тебе отправиться на книжный клуб и рассказать что-то. Ты не можешь взять и придумать, что ты прочитал эту книгу через саммари. То есть что там хотел сказать автор, как читаются книги. Что происходит? То есть ты не можешь это делать, не потратив на это время. Невозможно прийти и ответы списать на контрольную. Тебе нужно последовательность действий, решения задач предоставить. Ответы ты можешь написать, но как это делать?
Где вы себя видите через 10 лет?
Хороший вопрос.
Есть ли ответ?
Некоторое время назад, если радиослушатели не отключились и в первой части до новостей, я озвучивал короткие сеты. Нету долгостроя десятилетия. Есть год. В конце 26-го года я планирую сделать то, что никто никогда не делал.
Это секрет?
Нет? Не особо секрет, просто... Это челлендж, состоящий из 5 единиц километров. То есть 11111 километров.
Уже запланировано?
Да.
И сейчас идет подготовка?
Начинаю готовиться, да.
И все получится?
Так говорит классик.
А потом мы прибавим через 10 лет еще одну единицу. Хотя, может
посмотрим.
Быть, раньше.
Может быть, до этого, может быть, будет 2-2-2 хороших дел, 3-3-3 молчание, может быть, какие-то социальные проекты, может быть, сбор средств, может быть, еще что-то, может быть, еще что-то. То есть на пути к этому будешь ждать какие-то невероятные приключения. И то, что это начнется, закончится, не закончится, сделаю я это, не сделаю, даже не имеет значения, потому что я наслаждаюсь процессом подготовки к этому.
Вот у нас 2 минуты до завершения эфира. Мы говорим о дисциплине, об усердии, о труде, о подготовке. А вот эта необходимость в отдыхе и о выключении от обычного режима, она контролируется? То есть как избежать выгорания и удается ли?
Я вообще сторонник того, что чем бы ты ни занимался, восстановление сна – это ключевое. Я могу не пойти на тренировку, если мне датчик покажет, что я плохо спал. Угу. Поэтому восстановление – это 100% про результат. Если у тебя нет восстановления, никакого прогресса, динамики не будет. Высыпаться – главное. Не главное, кто с кем спит, главное, чтобы все высыпались уже.
Сколько хватает часов на данный момент?
8,5, 9, 10, можно днем доспать. Еще к 8.
То есть, ну, не все могут себе позволить. Я вот так слушаю. А если взять среднестатистического офисного сотрудника, сколько он спит? Не знаю.
Вопрос, наверное, не во сколько ты встаешь, а во сколько ты ложишься. Поэтому все в наших руках. Были бы цели, задачи. Если бы какой-нибудь человек предложил бы какой-нибудь челлендж $1 миллион, если ты будешь 12 часов спать в сутки, ты сразу переделаешь всю свою жизнь.
То есть вы тот человек, который уходит с каких-нибудь посиделок мероприятий, потому что время спать.
Я, наверное, точно буду нелюбим радиослушателем. Я могу даже туда не пойти, чтобы не уходить. То есть я понимаю, там в 10 часов я уже спаенький.
Приоритеты другие просто.
100%.
Спасибо огромное. Виктор Доронин, амбассадор здорового образа жизни. Хоть и в мотивацию вы не верите, но я очень надеюсь и верю в то, что хоть сколько-то людей сейчас замотивировались после этого часового эфира. Спасибо большое. Будем следить за вашими успехами. Я надеюсь, что повторим эту программу уже через год как минимум, как максимум. А там посмотрим. Спасибо огромное. Всем удачи. целей, дисциплины, не знаю, всего самого классного, и слушайте в своей голове то, что вы хотите, ваши желания. Спасибо, всем пока.